Вечером я не выйду из дома, пока они не заснут. Она, очевидно, будет с тобой. Нет, решительно нет. Я не хочу, чтобы она знала. Не хочу, чтобы она знала, пока это не окончательно. Она только разволнуется. Ты хочешь сказать, что это не окончательно? Он молчал, глядя широко раскрытыми глазами. Потом сказал: «Я должен посмотреть, как ты и дети перенесете это. Мы перенесем все, что предстоит перенести. Ведь ты этого от нас хочешь. Только не надо ожесточаться. Ты же обещала помочь. Подумай о моем достоинстве и дай мне попробовать». Руф передернул плечами. «Пробуй все, что хочешь». Когда она поднесла молоко к губам, от него пахнуло кислятиной. Она увидела мелкие створоженные частички на поверхности и не смогла пить. «А если нас куда-нибудь пригласят, что мне говорить?» «Пока соглашайся, я поеду с тобой. Значит, просто не будешь жить со мной, разница только в этом. Разве это не главное? Во всяком случае, это начало и правильное. Что бы дальше ни произошло, это правильно». «О, какие любопытные вещи ты говоришь!» «Солнышко, синяя птица улетела. Мы слишком молоды, чтобы сидеть до конца жизни и ждать, не влетит ли она назад в окно. А она не влетит, она никогда не возвращается». Он снова принялся жестикулировать, неприятно театрально. И Руфь обозлила самодовольство, промелькнувшее на его лице, когда он нашел этот образ никогда не возвращающейся синей птицы. Экран его лица словно ожил. Она встала и подошла к раковине. Джерри жалобно крикнул ей в спину: «Только не начни пить!» Она вылила молоко в раковину, сполоснула стакан и, перевернув, поставила на сушилку. Затем проверила, не осталось ли крошек на разделочной доске, которые могли бы привлечь муравьев, и, обнаружив несколько крошек у тостера, смахнула их рукой в ладонь, выбросила в раковину вслед за вылитым молоком. Мокрой тряпкой она вытерла мазок джема, замеченный возле тостера.
Выключила свет над доской и сказала: «Пить я не собираюсь, я ложусь спать. Чтобы выйти на лестницу, ей надо было пройти мимо Джерри». «Как твоя голова?» — спросил он. «Не дотрагивайся до меня», — сказала она. «Голова у меня болит меньше, но если ты дотронешься, я закричу или заплачу. Не знаю, что из двух». «Я ложусь. Уже поздно. Ты будешь собирать вещи или что? Неужели нам больше нечего друг другу сказать? Мне кажется, есть. Позже наговоримся. Времени у нас предостаточно. Не надо меня подгонять». Она почистила зубы в детской ванной, подальше от Джерри. Чистила она зубы щеткой. Щеткой Чарли, которая оказалась жесткой и колючей. Видимо, он редко ее употреблял. Надо будет сказать ему об этом. Прямо в халате она легла в постель. Отчаявшаяся, продрогшая, она сунула обе подушки себе под голову и, устроив нору из одеял, свернулась калачиком. Сомкнув веки, она погрузилась в багровую пустоту, прорезанную странными вспышками, и ощущение собственных волос на щеке и губах казалось ей касанием чужой руки. Она вслушивалась в отдаленное щелканье замков и скрежет, доносившийся из комнаты, где упаковывал вещи Джерри. Шаги его приблизились, дверь открылась, и, проникший в спальню свет, сделал багровую пустоту под ее веками прозрачной, кроваво-розовой.
Джерри шарил в ящике у ее изголовья. «Мне, пожалуй, надо взять ингалятор», — сказал он. Голос его звучал пронзительно, дыхание было неглубоким, натужным. «Если все так правильно, — спросила она, — почему же у тебя начался приступ?» «Астма на меня нападает, — сказал он, — от перегрузок и сырости, а также в определенное время года. Это не имеет отношения ни к тебе, ни к Салли, ни к Богу, ни к тому, что правильно или неправильно». Он нагнулся, отвел прядь волос и поцеловал ее в щеку. подождать мне, пока ты заснешь.